микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». На минувшей неделе Пресненский суд Москвы рассмотрел иск главы Фонда Федерации Владимира Киселева к газете «Московский комсомолец» и ее автору Александру Минкину. В исковом заявлении господин Киселев отметил, что текст Минкина под названием «Путина обокрали» вызвал у него сильное эмоциональное волнение и перечислил, какие именно фразы заставили его страдать. «Пропали деньги, собранные каким-то фондом, якобы для каких-то больных детей. Фонд с бессмысленным названием «Федерация». Человечество привычно возмутилось. Позор воровать деньги у смертельно больных. Федерация совершила неслыханную дерзость, подорвала престиж ВВП. А тут, вообразите, он на глазах у всего мира поет в кругу голливудских звезд, а деньги, собранные под его имя, стибрили. Жлобы из Федерации об этом не думали, они думали только, как стырить, скоммуниздить, сфедерачить. Ловкачи из Федерации уже сменили имена, явки, сделали себе фальшивые документы и пластические операции. Скажем понятнее, у Литвиненко было больше шансов после чая с полонием, чем у этих уродов. В итоге, как сообщил Радио «Коммерсант ФМ», глава Фонда Федерации отсудил у московского комсомольца 150 тысяч рублей, и теперь газета должна опубликовать опровержение. Автор статьи Александр Минкин также заплатит Киселеву 50 тысяч рублей, так сообщало радио, но сегодня Александр Минкин выступил с публикацией в московском комсомольце «Суд закрыт». Здравствуйте, Александр Минкин, вы у нас в гостях сегодня.
Здрасте, да, я написал об этом в газете, и поскольку решение не вступило в законную силу, я уверен, что мы на какой-нибудь инстанции, да мы выиграем, потому что вся эта история с такими судами, я хочу сразу сказать одну важную вещь. Это был тот же самый Пресненский суд, где, год назад, грубо говоря, по-моему, год назад, меня судили с Грызловым, председателем Государственной Думы, который в Кремле на встрече с президентом Медведевым назвал меня и МК пособниками террористов. Вот мы в одном соку варимся с Доку Умаровым. И Грызлов, и Миронов называли нас пособниками террористов. Разница была только в том, что Миронов говорил о прессе, а Грызлов назвал имя и издание. Я вынужден был подать в суд, потому что я не пособник террористов. И суд Пресненский решил, что отказать мне, потому что это не утверждение, а это частное мнение Грызлова, основанное на домыслах. И поэтому это его частное мнение, и вот свобода слова, и никакой ответственности за это он не несет. И вот в том же самом суде я проигрываю дело Киселеву, которого я не называл и не знал, как зовут. Вообще у меня в заметке он не назван. Историю с концертом вам сейчас, наверное, расскажет подробно Рыковцева. А я вам скажу только, это был тот самый концерт в декабре, где были действительно голливудские звезды, и Путин действительно сел за пианино, что-то там лям-лям, а потом только в марте от родительницы одного из смертельно больных детей...
Но вы забегаете вперед, мы сейчас об этом расскажем. Я представлю второго гостя нашего эфира, это Роман Шлинов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Обозреватель газеты «Ведомости», который в апреле, уже после публикации Александра Минкина, написал большое исследование для своей газеты о деятельности Владимира Киселева под названием «Человек высокой проходимости». И вот именно по его статье, по началу статьи, давайте об этом концерте, о котором идет речь, с которого, собственно, и началась слава Владимира Киселева и его Фонда Федерации, давайте послушаем начало его публикации.
«Вам придется потерпеть», — предупредил Путин собравшихся в петербургском Ледовом дворце, вышел на сцену, сел за рояль и под собственный аккомпанемент исполнил на английском начало песни «Blueberry Hill», а затем и всю песню, но уже в сопровождении профессиональных музыкантов. Спев, премьер вернулся к инструменту и наиграл «С чего начинается Родина». Премьеру аплодировали достойные зрители — Жерар Депардье, Кевин Костнер, Шерон Стоун, Микки Рурк, Арнелла Мутти. Появление Путина в таком неожиданном качестве привлекло внимание. В первую очередь к Фонду Федерации, под эгидой которого состоялся благотворительный вечер. На момент выступления премьера фонд еще только оформлялся, а зарегистрирован был через 18 дней после события. До и после концерта приглашенные на мероприятие звезды посещали детские больницы и привозили подарки. А через 3 месяца разгорелся скандал. Мать одной из пациенток 31-й петербургской больницы Ольга Кузнецова выступила с открытым письмом. Больницу посещала Шэрон Стоун и подарила ее 13-летней дочери свой амулет. После был концерт с Путиным, но Кузнецова на момент письма помощи не дождалась. Хуже того, те, кто помогал девочке раньше, стали спрашивать, почему не должны давать деньги на Лизу, ведь она теперь звезда, после такого в золоте должна купаться. «Кто делает деньги на смертельно больных детях?» – спрашивала Кузнецова. Этим вопросом тогда задались многие.
И вот пытались журналисты получить ответ у самого Киселева, но ответы были крайне невнятны. Он собрал целую пресс-конференцию, из которой на самом деле никто ничего не понял. «Мы не обязаны ни перед кем отчитываться», – заявил тогда господин Киселев, отказавшись даже назвать имена учредителей фонда и сумму, в которой обошлась организация концерта. Это я цитирую тогдашний «Коммерсант», мартовский же. В шоу-бизнесе есть такое понятие – работать за эфир, когда звезды выступают бесплатно, если есть телевидение и пиар, заметил он. Даже после пресс-конференции журналисты пытались выяснить имена руководителей, руководитель фонда федерации и его спонсоров, но Киселев заявил: «Вы не следователи, а я не обязан отвечать на такие вопросы. Считайте, что это мои деньги, и все оплачиваю я». Это был «Коммерсант». Наконец, из статьи Романа Шлейнова тоже ничего не понятно. «Оппонирующие нам организации никак не могут понять одно», — говорил он уже Роману. «Фонд не проводил этой акции. Фонд — это эмпирическая, духовная, лидирующая составляющая». И Киселев...
Лидирующая составляющая подала на меня в суд.
Да, вот просто это духовная, духовная составляющая. Дух подал на вас.
И убедил судью. Это вот же интересно, да?
Да, и вот, и дальше он что говорит? Я говорю: «Ребят, я вам все сделаю, мне на это деньги давать не надо. И я сделал по всем документам, все мероприятие делал я, а не фонд». Созданием фонда, по словам Киселева, занимались сотрудники, экс-члены правления РСПП, бизнесмена Сергея Грицая, его Киселева знает меньше года.
Лена, дайте одну вставлю. Вот у меня в руках его иск. Вот то, что вы рассказываете, это очень интересно. Но у меня в руках иск, написанный от его имени, от Киселева. Здесь написано, слушайте внимательно. Организацией и проведением благотворительного вечера занимались третьи лица. Это он же говорит, что он.
Замечательно.
У вас он говорит, что он, а вот в иске написано третьи лица.
Да. Слушайте дальше, замечательно. «Мы ни у кого ничего не взяли, мы потратили свое и отдали свое. Я вынул из своего кармана и из кармана моих партнеров и провел мероприятие. Это мое личное дело. Сколько захотел, столько и провел. Более того, я так делал, делаю и буду делать». Киселев убежден, что раз нет заявления от партнеров, что они недовольны работой, и нет заявления о краже, то не может быть и претензий. В чем сыр-бор? Нет предмета, трупа нет, возмущается Киселев. «Я свои деньги даю туда, куда считаю нужным. Если у кого-то есть желание мне указать, куда мне мои деньги давать, ну, напишите мне письмо. Главное, чтобы бумага была мягкой». Он вообще хамот.
Скотина какая. Ну, о, Господи, да, это вырвалось.
Да, вырвалось, потому что...
про кого я сказал?
Все. Даже непонятно совершенно, да, кого вы имели в виду. Давайте мы продолжим сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Уважаемые слушатели, я дам сейчас пейджер и номер для СМС, но мы пока вот даже вопрос-то не задаем, потому что сначала говорим между собой, разбираемся в ситуации, что же произошло, почему Минкин проиграл этот суд. Пейджер в Москве, ну, пока первую инстанцию. Да, 660...
Что главное, мне кажется, не в том, что очередные аферисты возникли, они возникают как грибы после дождя, а главное в том, что суды принимают их сторону. Это что такое?
660-1046 пейджер плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. Вот мы и ждем вашей реакции на всю эту историю. С нами Александр Минкин, с нами Роман Шлейнов, редактор, обозреватель газеты «Ведомости», расследователь, известный журналист, который занимается расследованием профессионально очень много лет. Роман, скажите, пожалуйста, вот я прочитала некоторые объяснения Киселева. Вы могли бы на пальцах, как 2×2, объяснить нам всю схему? Что значит «он на свои деньги провел концерт, потом он своими деньгами рассчитался со звездами. Собрали ли деньги по ходу этого концерта? Если собрали, то куда они делись? Вот объясните, что это было?
Дело в том, что на пальцах объяснить схему достаточно сложно, поскольку, разумеется, организация непрозрачна. Это всем понятно. Да, что удалось выяснить и как вообще мы действовали? Я старался изучить деятельность Киселева, начиная там с 70-х, 80-х годов. Говорил с людьми, которые с ним работали и в те далекие годы, и позже в организациях управления делами президента, и еще позже уже бизнесмены, которые с ним пересекались. Вот какая складывается картина? Картина складывается следующая. Действительно, дело в том, что у меня все слова господина Киселева, разумеется, записаны, да, и действительно, по его словам, они не собирали деньги напрямую. Идея, которую выражает господин Киселев, отмечая, как он хочет заниматься благотворительностью, стоит в том, что фонд не собирает деньги для себя. Фонд публикует реквизиты организации детских больниц, детских центров и так далее, на которые любой человек, бизнесмен, пришедший на мероприятие, может перечислить деньги. Вопрос у меня только вот в следующем состоит. А насколько государственные структуры были задействованы во всей этой истории? Дело в том, что Киселев говорит, что деньги это его, которые он потратил, и его партнеров, тех, кто ему доверяет, тех, кто так или иначе, значит, участвовал в подготовке этих мероприятий. Вот из круга тех людей, которые так или иначе пересекались с Киселевым, мы, собственно, обнаружили вот этого вот бизнесмена, чьи подчиненные, собственно, занимались организацией самого фонда, Сергея Викторовича Грицая, да. Мы также посмотрели, кто поддерживал мероприятие Киселева, и выяснили, что были спонсоры, в частности, Ростелеком, да, Инфраинжиниринг, и фонд Василия Великого, который тоже оказывал поддержку мероприятия, по крайней мере, я это обнаружил в архивах его
сайта. Мы пока сейчас говорим о поддержке именно концерту. Пригласить звезд, оплатить их проживание, заплатить гонорар. Пока вот, это не дети, пока не дети, а звезды.
Понимаете, мы как раз и говорим о мероприятиях. Да? Вот я сейчас говорю о мероприятиях.
Роман, а можно вас спросить по ходу дела? Вот одна деталь меня удивляет. Фонд возник буквально за несколько дней до концерта. А ведь у звезд расписано все на годы вперед. Как никому неизвестный, только что возникший фонд смог в ту же секунду позвать таких известных артистов?
Вот поэтому, собственно,
как это они все бросили?
Да, вот поэтому, собственно, господин Киселев объяснял, что на самом деле все это делал не фонд. Фонд – это просто организация, некое юридическое лицо, которое нужно было создать. А все это делал он, учитывая его личные связи. Я допускаю, что это возможно, поскольку он действительно знаком со многими звездами, с некоторыми лично дружит, да. И он мог себе позволить их пригласить. У меня возникает следующий вопрос. Вот были ли там государственные средства? Потому что Ростелеком все-таки подконтрольная государству компании. Да, инфраинжиниринг это один из там крупных подрядчиков компании.
Если да, о чем это нам должно сказать? Если да.
Но дело в том, что я хочу вот подвести к одной мысли. Вы говорили здесь о престиже, да, о неком престиже президента, Владимира Путина,
да,
который был нарушен, неком, значит, общественном мнении, которое как бы должно учитываться этими людьми. Но давайте мы от этих иллюзий уже идем и поймем, что никакое общественное мнение, никакой общественный престиж людей нашей власти давно не интересует. И, собственно, не интересует и бизнесменов. Те бизнесмены, которые действуют подобным образом, да, они совершенно не заботятся, в общем-то, о каком-то общественном мнении. Их интересуют связи, на мой взгляд, вот этого вот человека, который все это организует. Если этот человек вхож в определенные круги власти, и они с ним имеют дело, то, извините, уж у нас в России так сложилось, что наше общественное мнение и какие-то там высказывания, они никого ровным счетом не колышут. уж извините за это слово. Вот, вот и вся наша ситуация сегодняшняя.
Абсолютно точно похоже, да, потому что Киселев, вот из того, что я услышал, разговаривает с людьми, даже с журналистами на конференциях, как с холопами. И у меня было ощущение в суде, что я проигрываю не Киселеву и не Федерации, я проигрываю другу Путина. Вот
системе.
Кому это? Другу Путина. Нет.
Не только другу
система
Путина.
Система – это, в общем, один уже человек.
Вы знаете, по поводу дружбы. Вот у Романа это исследование, это огромный текст, который анализирует связи Киселева с Путин – это только начало его большого пути. Скорее всего, они познакомились еще в Германии. Роман говорит о том, что там очень теплые, возможно, отношения с Кожиным. Там участие в избирательной кампании Собчака было в свое время, в 96-м году. Это человек действительно с большими связями. И там очень замечательный эпизод в этой публикации о том, как он приходил к Бородину заниматься реконструкцией Кремля. И коллега Бородина говорил, приходит человек, у которого миллион планов, миллион, он называет миллион фамилий, но слишком все это эфемерное, мы не очень ему доверяли.
И еще раз скажу, сколько бы ни было аферистов, какие бы у них ни были связи, это их хлеб, это их суть, это их вот такая жизнь их такая. Мавроди, этот ли, какая разница? А вот судебная система, которую мы содержим, вот, мне кажется, проблема какая.
Нет, подождите, она, ведь система реагирует на что? Вы сейчас говорите, я даже вот боюсь во второй раз в эфире слов, вы называете их аферистами. Мы должны все-таки убедиться, убедили ли вы суд, что была афера?
Да вот мне кажется, вопрос. Что тут и доказывать ничего не надо. Дело в том, что я не обязан был доказывать, что была афера. Угу. Моя заметка, вот про которую идет суд, на которую они подали, значит, она вышла 9 марта. Скандал был у всех на устах. О нем говорили по радио, по телевизору. И я написал уже, я не знаю, последним, может быть. Я суду и сказал, это не открытие, это не утверждение каких-то новостей. Это изложение общего мнения, которое уже существует. Вот уже существует, потому что об этом по радио говорили с 3-4 марта. Непрерывно, в каждых выпусках «Свободы», «Эхо», «Коммерсант», это самое, «РСН», да все об этом говорили. И по телевизору об этом говорили.
Но вы оказались слишком ярким публицистом, видимо,
нет,
в этой ситуации.
Нет. Если бы я один был, он же подал в суд на меня, на «Новую газету», на «Коммерсант» и, по-моему, на я боюсь утверждать, что на «Ведомости».
Нет, на нас никто не подал.
На вас не подал.
Думаю, так что вот, не подаст.
Так вот, он подал в суд, как минимум, на «Коммерсант», на газету и на «Новую газету».
А там какие претензии?
А я не знаю, я не в курсе. Дело в том, что суды эти начались параллельно.
Да.
Параллельно. Его представитель Козлов, который ведет все эти процессы, произвел впечатление... Страннее не может быть, потому что когда мы его в суде спросили, ну вот в этой федерации, вот сколько людей там работает, кто эти люди?
Что это?
Потому что кто ей руководит? Он говорит, никто там не работает. Мы удивились, как, простите, никто? Он говорит, 147 миллионов граждан Российской Федерации. А надо вам сказать... что даже если бы действительно все граждане Российской Федерации состояли бы в фонде Федерации, то еще 7 миллионов надо было бы где-нибудь занять, потому что нас по переписи 142, а на деле-то еще меньше. Вот. Значит, его эти дикие высказывания про 147 миллионов совпадают вот с тем, что мы читаем о его о разговорах самого Киселева с журналистами.
Да.
Вот у нас публикация была, где он сказал... Когда Киселева спросили, почему именно они помогают онкологическим и офтальмологическим больным детям, Киселев сказал, мне нравятся слова на букву О.
Господи.
Это такой идиотский
ответ. Это что-то
ответ.
Такое. Вы знаете,
однажды отец Онуфрий.
Очень страшное, публикует мне даже больно и неприятно об этом говорить. Вообще стилистика его общения с журналистами, то, как он матом разговаривает с журналистами «Коммерсанта», в частности, и они, слава богу, не стесняются об этом писать. И это просто безобразие. Но сейчас мы все-таки не об этом. Я, Роман, хочу еще раз четко рассказать ту схему, как я ее понимаю. Вы подтвердите, понимаю ли ее правильно. И вопрос будет состоять в том, почему же не поняла эту схему мама больной о девочке. Почему же тогда возник скандал? Итак, фонд Федерации вместе с товарищем Киселевым из своих личных средств и из своих личных связей организовывает глобальный концерт в помощь больным детям. Во время этого концерта они не собирают денег, совершенно этим не занимаются. Они всего лишь разбрасывают, развешивают на стенах. Хотелось бы узнать, где все-таки реквизиты неких, реквизиты конкретных лечебных заведений. И вот по этим реквизитам когда-нибудь должны поступить деньги от тех, кому в глаза бросятся эти реквизиты. И потом получается, что проверить это практически невозможно, потому что вы должны обратиться в каждую из вывешенных вот этих клиник и узнать, поступили ли какие-то деньги, и поступили ли они потому, что спонсор увидел этот концерт. Так я понимаю схему. И если она вот такая абстрактная, то почему же мама девочки возмущается? Вот что ей возмущается? Она должна...
Отчасти Киселев отчитался, и Фонд Федерации отчитались о том, что поставлено и куда поставлено. Да, они все-таки говорили о том, что и звезды привозили оборудование с собой, да, которые сочли нужным это сделать. И в клинике, которые были указаны счета, тоже поступило оборудование и средства. Да, это в отчете фонда есть. Они опубликовали такую брошюрку, да, и...
Уже после скандала, видимо, есть. Да, опубликовали?
Ну, насколько я понимаю, я не смотрел, какая там дата, но я вижу, что она есть. Да, и у меня брошюрка. Она тоже есть.
Так.
Вот, все-таки...
Могу и сразу потом сказать.
Давайте будем... Просто я стараюсь уйти от эмоций. Да, меня в данном случае эмоции меньше всего волнуют. Вот, поэтому давайте все-таки постараемся быть чуть объективнее.
Давайте.
Да, я не симпатизирую господин Киселев, да, мне сложно упрекать симпатии к этому человеку, поскольку мы описали довольно подробно его жизненный путь, в том числе и перечислили да, его связи с теми людьми, которые сейчас проходят по уголовным делам в Испании, да, и объяснили, как это все было, как собственно, он есть пошел, откуда есть пошел, поговорили с теми людьми, которые сопровождали его жизненный путь. Вот, но у меня складывается мнение, это мое личное мнение, да, что все-таки на данной жизненной стадии ему не свойственно просто класть деньги в карман. Да, это не есть его способ заработка в настоящий момент. Да. Единственное, что вот этот человек, на мой взгляд, он как сложился в начале 90-х годов, да, вот таким, как он сложился, он и продолжает существовать как такой, если угодно, мамонт до того времени. Он мало изменился с тех пор. На мой взгляд. Вот эта манера общения, да, она как раз вот из тех давних годов идет. Тогда, возможно, в определенных кругах было принято так общаться. Но вот эта его близость к людям, которые принимают решения, этот его круг знакомств, он позволяет ему законсервировать это состояние и, в общем-то, не зависеть от того, как его воспринимают.
Хорошо. Роман, мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. У меня как раз созрел вопрос слушателям по ходу вот нашей первой части нашего разговора. В 7 часов к Михаилу Соколову придет Игорь Николаев, профессор. Обсудят они последнюю версию стратегии 2020. А мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Количество авиапроисшествий с гражданскими самолетами в России увеличилось с начала года более чем в два раза, сообщил вице-премьер Сергей Иванов. Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, подозреваемый в убийстве московского студента, дисквалифицирован и не будет участвовать в чемпионате мира по боевому самбо в ноябре. Решение об этом приняла Всероссийская федерация самбо. В доме бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки проводится обыск. Экс-губернатору инкриминируют получение взятки в размере около 40 миллионов рублей. Суд в Минске сегодня рассмотрит дело Адама Беляцкого, сына арестованного по обвинению в неуплате налогов правозащитника Олеся Беляцкого. Адам Беляцкий был задержан накануне вечером во время акции «Стоп бензин» в белорусской столице. Находящийся с визитом в России лидер Северной Кореи Ким Чен Ир сегодня посещает Бурятию. На завтра запланированы его переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Ситуация в столице Ливии Триполи остается неясной. Ливийские повстанцы утверждают, что контролируют более 90% территории города. Однако по поступающим сообщениям силы Муаммара Каддафи оказывают им серьезное сопротивление. Совет ООН по правам человека призвал создать независимую международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в Сирии в ходе подавления массовых акций протеста. В резолюции, принятой Советом по итогам двухдневных обсуждений, содержится осуждение сирийских властей за применение насилия к мирным демонстрантам и призыв сотрудничать с международной комиссией. Турецкие военные утверждают, что в результате нанесенных в последние дни авиаударов по лагерям курдских сепаратистов на севере Ирака убиты около 100 боевиков. На судебных слушаниях в Нью-Йорке сегодня может быть объявлено о снятии обвинений в попытке изнасилования с бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Японию посещает районы, пострадавшие от катастрофического землетрясения и цунами в марте этого года.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Мы обсуждаем последний судебный процесс над журналистом по иску к журналисту Александру Минкину, который подал Владимир Киселев. Я не могу сказать руководителю фонда Федерации, потому что мы не очень понимаем, какое он отношение имеет к человеку, имеющий отношение к фонду Федерации, который когда-то провел концерт с участием Путина, который вы когда-то этот фонд упрекнули в том, что деньги, полученные по ходу этого концерта, куда-то там разбежались, разошлись, а Александр Минкин обозначил это словом «скоммуниздили» или что-то в этом роде. И вот Киселев обиделся именно на Минкина среди всех, кто написал, он выбрал его в первым. Был суд, уже первые 200 тысяч проиграны, но будет вторая инстанция. Посмотрим, что будет дальше. С нами Александр Минкин и с нами Роман Шлейнов из «Ведомостей», который об этой истории писал. И вот вопрос, который у меня созрел наконец-то к слушателям. Правда ли вы, согласны ли вы, что никакого влияния на имидж президента не оказывают такие истории? Я еще раз, я цитирую снова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря премьер-министра. Он так и говорит, никакого имиджевого ущерба, имиджевого ущерба премьер-министру по итогам концерта в Ледовом дворце нет, говорит Песков. Мероприятие оправдано. Помощь была оказана трем больницам, а скандалы не имеют к Путину никакого отношения. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7 903 743 2801. Правда ли, что как с гуся вода? И Александр Минкин, хотелось бы теперь, когда мы разобрались, более-менее что-то поняли, ну, по крайней мере, разобрались, что в кое в чем невозможно. Можно разобраться, это тоже результат. Как же он-то, вот чем же он мотивирует, вот какая у него доказательная или там возмутительная база, ну, фактическая того, что он вам инкриминирует?
Значит, доказательная база такая. Он притащил туда, ну он, это Козлов, это его представитель. Не знаю, это как говорить, будем считать, истец.
Представитель истца.
Да, притащил туда документы. Там перечислено, какое медицинское оборудование куплено, поставлено. Все даты – это июнь, июль, август. И больше всего мне понравилось, что сентябрь. Я в суде сказал, что до сентября мы еще не дожили. Что вы нам показываете? Но даже если мы и дожили до сентября, то есть он нам показывает будущие подарки больницам. Но даже если мы дожили до сентября, вы посмотрите, все это июнь, июль, август. Описал я в марте, какое значение имеют вот это вот, потому что в тот момент, когда я писал заметку, ничего этого не было. Это раз. Второе. Притащили они туда благодарственные письма от главных врачей разных больниц.
Разных? Из разных городов?
Из разных городов. Из Петербурга, из Москвы. Значит, вот я их процитировал, прочту очень лаконично. Горбольница 31, это в Петербурге, благотворительному фонду Федерации. То есть эта больница пишет фонду, не кому-нибудь, а вот прям вот ему, самому. Несомненно, деятельность благотворительного фонда Федерации исключительно важна для организации современной, крайне дорогостоящей, потому еще пока труднодоступной медицинской помощи маленьким пациентам, находящимся в тяжелом состоянии и сложных условиях. Главный врач Рывкин. 1 июля 2011 года, детская больница номер 1, благотворительный фонд Федерации. Несомненно, деятельность благотворительного фонда Федерации исключительно важна для организации труднодоступной, нерегламентированной и многой другой помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии и сложных условиях. Главный врач Каган. 1 июля, та же самая дата, российский онкоцентр имени Блохина, благотворительного фонда Федерации. Блохин сообщает, ну, извините, не Блохин, а Онкоцентр, сообщает Благотворительному фонду Федерации, несомненно, деятельность Благотворительного фонда Федерации исключительно важна для организации современной, крайне дорогостоящей, потому еще пока труднодоступной медицинской помощи маленьким пациентам, находящимся в тяжелом состоянии и сложных условиях. Директор Института детской онкологии и гематологии академик Алиев. Академик Алиев, ну как не стыдно списывать-то? Ну что это такое? Это же просто... Это просто позор. Вот я даже могу сказать, какой позор еще больше. Это выборы Матвиенко. Не будем отвлекаться, но вот это еще больший позор. Вот такие вот письма приносить.
Это все, что они принесли?
Вы зачем приносите благодарственные письма, сочиненные в день подачи иска или накануне дня? Это 1 июля. Заметку я писал в марте. Что вы хотите суду доказать июльскими письмами врачей? Вы их теперь можете сочинять сколько угодно и сами себе писать. Дальше они приволокли, принесли, и суд приобщил к делу заключение специалиста, которая провела лингвистическое исследование моей заметки. И тут написано, что она начала проводить лингвистическое исследование 4 апреля, а закончила 27 апреля. То есть, вы понимаете, она две странички анализировала 23 дня, неустанно трудясь. Она здесь пишет. Стилистический анализ текста показывает, что оба автора использовали газетно-публицистический стиль, что является типичным для публикаций в СМИ. Я в суде сказал, ваша честь. То, что газетно-публицистический стиль является типичным для публикаций в газете, это замечательное открытие, конечно. Хотя, на мой взгляд, это масляное масло. Но оба автора я еще никогда не был. Под моей заметкой стоит моя подпись. Это кто это оба автора? Где это она стырила или сфедерачила этот фрагмент своего исследования?
Двое
и забыла,
в комнате, я и Путин.
Да, и забыла забыла вот это вот оба вычеркнуть. Mm-hmm. Оба автора, это ведь я, получается. Ну, не буду утомлять, значит, читателей. Здесь совершенно... Вот она рассказывает, как все я написал обидно для Фонда Федерации, и вдруг на последней странице она пишет, ну вот тра-та-та-та-та-та-та, и вдруг, следовательно, именно к руководителю фонда, запятая, возможно, и другим членам руководства относятся слова жлобы. Дело в том, что эта специалистка, перед ней, видимо, стояла задача доказать, что если я пишу про жлобов из фонда, это значит Киселев. Если Киселев себя опознает, ну, я ничего не могу поделать, это на воре шапка горит, называется. Но вот так притягивать за уши, что вот писать, писать, писать несколько страниц 23 дня, а потом вдруг в последнюю секунду так, ну, как в наперстках, знаете, вдруг такое неуловимое движение, и получается, что, следовательно, именно к руководителю фонда. А в суде-то выясняется, что он не руководитель, что и фонд этот непонятно как существует, но что Киселев член совета, не председатель совета и не управляющий делами, а просто член совета. А она этого, видимо, не знала. Ей сказали, нашего руководителя обидели, и она так и написала.
Вот, извините, Роман, а вот там, где в членах совета режиссер Никита Михалков, это о каком-то другом фонде шла ваша публикация речь?
Вот я понимаю, перечисляли... фонд Василия Великого.
А, Василий Великов, понятно.
Если не ошибаюсь, да.
Я хочу задать вам, Роман, такой, он очень субъективный этот вопрос, но тем не менее, ну вдруг вот все-таки вы скажете. Вот у Минкина было два суда не так давно. Когда он подал в суд на Бориса Грызлова, ну мне было понятно лично, что он проиграет, потому что Грызлов не может Грызлов проиграть суд. Не может. Ну, вот так сложилось. Потому что это Грызлов. И это был действительно смешной, нелепый абсолютно процесс в том смысле, что там, ну, все было железобетонно, но не террористы они. Как доказал адвокат Грызлова, что он имел в виду ни Минкина, ни газеты, ни террористов, это было просто действительно смешная, нелепая история, мы ее описывали. Здесь Владимир Киселев все-таки, как вы считаете, вот вы провели исследование его личности, является той фигурой, которая не может проиграть российский суд. Или все-таки эта фигура не такая уж зловещая, влиятельная, как вот начинает иногда казаться?
Понимаете, ну мы опять приходим к тому, что у нас, слушайте, ну все с нашими судами давно понятно. Никаких иллюзий ни у кого относительно наших российских судов давно нет. И если в российский суд приходит человек, хотя бы отдаленно имеющий отношение к власти, да, а еще более известный человек, еще когда президент, то есть, господи, президент постоянно, уже в будущем его называют, премьер-министр Владимир Путин признает, что с ним знаком, вы себе можете представить судью, который вообще осмелится принять какое-либо другое решение? Безусловно, сложно найти таких героев, они, безусловно, есть где-то, да, но найти их сложно. Так вот, мы приходим опять к одной простой проблеме. Не существует для этих людей понятия престижа. Потому что понятие престиж существует там, где есть сильное общественное мнение. Там, где сильного общественного мнения нет, на кого им ориентироваться? Они ориентируются на солнцеподобного вождя. Вот как солнцеподобный вождь отреагирует, так и будут развиваться события. Если этот человек близок к этому вождю, так он может хоть голым бегать по городу, да, но бизнесмены будут к нему приходить, давать ему деньги, подконтрольные государству компании будут приходить и класть в ноги, значит, подношения, и то, как он выглядит, совершенно никого не колышет.
Роман, простите, какой же тогда смысл подавать, значит, в повторное исковое, как сказать, кассацию Минкина, если, я не знаю, рифму не могу придумать, подавай, не подавай, все равно получишь, тут должна быть тоже какая-то
урожай.
Рифма.
Урожай.
Все-таки что-то делать нужно, ведь мы же исходим из своих мотиваций. Да, каждый исходит из своих мотиваций.
Я вам скажу, у меня простая мотивация. Мы теперь знаем, например, что бы там ни думали о Дантесе, его, как сказать, братья по казарме кавалергардской, он подонок. Вот и все. И так и будет. Вот так и будет. Потому что исчезнут все эти люди, а вот эта слава худая останется.
Вот остается надеяться только на историю.
Давайте теперь по поводу славы и престижа. Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Как вы считаете?
Уважаемая Елена, да. Уважаемый Александр. Безусловно, имиджу ни правительства, ни данного господина, которого вы обсуждаете, ничто не может навредить. Потому что общественное мнение им совершенно не интересует, так же, как поскольку у них есть собственное мнение, которое они предполагают выше общественного мнения. И вот Александр Минкин, это, собственно говоря, он же является образцом, золотым пером нашей России.
Спасибо, спасибо.
Да, это я искренне говорю, и на самом деле. И то есть с точки зрения юридической, там совершенно, когда его статьи читаешь, как там можно что выискивать, из пальца высасывать, это совершенно непонятно. Я, к слову сказать, доктор, и мне совершенно стыдно то, что вот читал только что Минкин об этих директорах, и, в общем-то, имидж уже настолько даже врачей, и то есть этих докторов, настолько, как говорится, ему тоже нельзя ничего повредить, и в этом смысле, конечно, Песков прав. И вот у меня как раз вопрос Александру Минкину, уважаемому, а что может вообще, что должно произойти, чтобы имиджу таких людей, даже как президент, премьер-министр, хоть что-то могло поколебать, потому что мы видим общественное мнение, то есть интеллигенция,
сейчас
так называемая.
Сейчас скажу.
Спасибо, очень
сейчас
хороший
скажу.
Вопрос.
Сейчас скажу. Вот был такой Распутин, не так давно, еще 100 лет не прошло. Был Распутин, имидж у него был чудовищный. Вся Россия просто, ну, как сказать, испытывала отвращение по адресу вот этого господина. Ничего ему не мешало буйствовать там в Зимнем дворце, гулять с фрейлинами, назначать министров. Это все было. И общественное мнение в той вот самой России, про которую мы сейчас вот страдаем, что мы ее потеряли. Вот, значит, у большевиков все было неправильно, а вот если бы мы жили бы в той России, то все было бы правильно. Нет. Вот в той самой России, которую мы потеряли до революции, до 13-го года, там вот Распутин вытворял, что хотел. Чем дело кончилось? Его просто убили. Кончилась революция, и вполне возможно, что из-за Распутина народ уже настолько озверел, что никакого уважения к императору не испытывал. Николашкой звали, Николашкой и Николаем Кровавым. Ничего не осталось от его репутации императора-помазанника Божьего.
Спасибо большое. Федор из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Приятно слышать опять господина Минкина в вашей студии. Елена, вопрос к Александру. Вот я согласен абсолютно с предыдущим выступающим Дмитрием. В общем-то, все было уже сказано. Но вот в первой части программы Александр сказал, что его удивляют суды. Господи, чему тут удивляться? И сколько же можно удивляться, когда судьи у нас выкормыши.
Не все. Вот послушайте меня.
Подождите секунду, Саша. Потом, вы же знаете прекрасно, что у него, у Киселева, так называемого господина, живой пример Путин, который... у Ходорковского отобрал компанию нефтяную вместе с Лебедем, посадил их, а он поскреб затылки и подумал, а чем я хуже? А ну-ка, дай я деньжат по-легкому срулю, по-быстрому, прикормлю, и мне ничего не будет. Александр, ну о чем вы говорите?
Еще раз говорю, что я не хочу обсуждать аферистов, как бы ни была их фамилия, Мавроди или как-нибудь еще, там все эти, я забываю даже, как называли эти... игры с доверчивыми людьми. Я говорю о другом. Значит, о тех государственных служащих, в том числе судьях, прокурорах и так далее, которые живут на зарплату государства, которые обязаны нас защищать. То, что акула кого-то там грызет, это ее акулья природа. У меня претензий к вороватым аферистам нету никаких вообще. Они вот такие. У меня претензии к тем, кто дает им такую возможность. Вот устроили люди игорный паритон где-то тайный. Вот они такие, они так зарабатывают. Им все равно наплевать, что с людьми будет. Но когда прокурор покрывает это дело, вот прокурор должен немедленно сесть в тюрьму. Потому что он нарушает свои клятвы, свои присяги и так далее и тому подобное. Судьи, я вам сейчас скажу, есть, знаю, вот сейчас не хочу называть, я ему позвоню, спрошу разрешения, а тогда, может быть, его и назову в печати. Судья, который мне позвонил, это было год назад, я подумал, чего надо. Он говорит, я хочу встретиться. Мы встретились. Оказалось, что он не судья, что он добровольно, без всякого скандала, ушел в отставку сам. А ведь федеральный судья – это обеспеченное будущее, это большая пенсия, это большие льготы и все такое прочее. Он ушел в отставку, потеряв это все, потому что не мог больше вот это выносить. И он мне и говорит, вы себе не представляете, что с нами делается. Судьи вешаются, судьи попадают в психушки, судьи спиваются, потому что выносить вот это вот... Кто-то приказал, по телефону приказал ли, денег ли занес, какая разница. Но судье-то приходится глядеть в глаза людям и выносить неправедное решение людям в глаза. Вот о чем идет речь. Поэтому судьи сейчас находятся в тяжелейшем положении. Еще неизвестно, кому легче. Тому ли человеку, который несправедливо проигрывает дело и чувствует свою правоту, либо судье, которая знает, что она только что совершила преступление.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». С вами Александр Минкин и Роман Шлейнов, журналисты. Обсуждаем мы иск, который пока проигрывает газета «Московский комсомолец» руководителя или там человека, близкого к фонду Федерации Владимира Киселева. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, правда ли, что такие истории совершенно не наносят никакого ущерба в ваших глазах, в глазах общества, власти? Правда ли это? 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801. С нами на связи Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, я считаю, что внутри страны нет, не наносит. Вот, ну, внешне, ну, вот когда у нас высшее руководство говорит, что мы очень завидуем одному президенту. Вот настоящий мужик, вот он такой весь из себя здесь... Вся мужская часть правительства российского, там, я не знаю, депутатства, наверное, очень завидует Моше Кацаву. Когда он обвинялся, это он в прямом эфире...
Мы помним, помним, что завидуют.
А потом и многие другие вещи. Но все-таки квадригу не дали, запомнили, да? Это выражение. Они хотят насильникам, мечтающим о насилии, давать квадригу.
Николай,
я хотел бы запомнить, послушайте, да. Да.
Да, вот послушайте, тут есть проблема. Квадригу-то дали. В том-то и дело, что Запад ему квадригу выписал. А вот когда Вацлав Гавел сказал, если так, я ее выбрасываю, я отказываюсь от премии, вот что произошло. Не немцы лишили квадриги, они ему как раз ее присудили. Но восстал один человеческий голос, и все переменилось.
Ну, там немножко сложнее. Там
ну,
же
пусть ведь... сложнее, да, но да. Тем не менее это так. Это... Сначала ведь премию дали.
Там изначально несколько членов жюри были против, но большинство перевесило. Ну, хорошо. Николай, спасибо, вы подсказали вопрос Роману Шлинову. Роман, известно ли что-то об отклике на эту историю на Западе? Вот повредило ли это все-таки репутации, скажем, того же премьера? Будут ли впредь Шерон Стоун участвовать в такого рода концертах? Или просто как...
Репутация...
Или все тихо.
Что это Депардье? Как его репутация? Ален Делон, где он?
Ну, насколько я знаю, после публикаций в России были некоторые вопросы к звездам, да, которые получили приглашение прибыть в Москву на различные мероприятия, связанные с фондом. Вот. И некоторые звезды под разными предлогами приглашения не приняли.
Да.
Но дело в том, что надо помнить, что для Соединенных Штатов, я имею в виду для Соединенных Штатов в целом, Россия является чем-то далеко периферийным. И те скандалы, которые здесь происходят, вовсе зачастую не волнуют людей из того общества. Да, так же, как нас, не всегда волнует то, что происходит далеко за океаном. Поэтому я бы не преувеличивал влияние вот этих скандалов, которые у нас здесь возникают, на те решения, которые принимают звезды. К тому же, если им предлагают гонорары, если это не просто дружеский жест, да, если они едут сюда за гонорары, то они не считают, значит, чем-то для себя недопустимым участвовать в мероприятиях, тем более некоторые из них действительно везут оборудование, некоторые из них действительно везут подарки. Они считают, почему нет? Это возможно. Ну и слава богу, что они везут. Вопрос в другом. Вот Александр правильно поднимал эту тему. Вопрос-то в том, что у нас... это возможно. Вот у нас возможно делать дела вот таким вот образом, как делает господин Киселев. Проблема-то не в господине Киселеве, проблема в обществе, которое допускает подобные вещи.
Абсолютно.
Читаю сообщение. Семенович пишет, а что вы удивляетесь? Третьи лица, это значит и другие вдоль. Киселева надо благодарить за саморазоблачение. Светлана Ивановна пишет, журналист Панюшкин считает, что Путину захотелось петь вместе с Шерон Стоун. Она говорит, что ей некогда, ей заявляют, что ей заплатят деньги, но деньги ей не нужны. Тогда и придумывают, что если она приедет, то благотворительный фонд с ее помощью поможет детям. Роза пишет, теперь понятно, почему выгодно лизать начальство, будешь защищен со всех сторон, материально, физически, даже морально.
Теперь понятно.
А нас могут топить в подлодках, морить голодом, и ни один иск в суде не пройдет. Суд присяжных заседателей вернет доверие к нашему суду, верит Иванович из Москвы. Эх.
Можно я Романа,
да, пожалуйста,
спрошу?
Пожалуйста.
Роман, скажите, пожалуйста, вдруг вы знаете что-то об этом? Якобы продавались все-таки билеты и за какие-то сумасшедшие деньги. И мне кажется, что где-то в прессе были даже слова Ивана Грызлова, сына нашего спикера, что ему предлагали билеты там чуть не за 100 тысяч или за 200 тысяч долларов за столик, недалеко от столика Шерон Стоун.
Насколько я понимаю, это в «Новой газете» публиковали.
Насколько это вообще реально?
Понимаете, уточнить это достаточно сложно.
Продавались ли билеты?
Если разве что сам сын Грызлова придет в суд, в чем я не уверен. Но, понимаете, вот опять мы приходим к ситуации, когда очень закрытая система, в которой это происходило. Я не уверен, что билеты как-либо официально распространялись. У меня нет таких данных. Да, у меня нет сведений о том, кто распространял эти билеты, кто их продавал.
Вы знаете, в МК была статья уже вот 11 июля в связи со вторым концертом,
да.
С недавним летним концертом. Значит, какая-то контора вовсю торговала приглашениями на закрытое мероприятие. Оператор сообщил, что билеты на концерт можно приобрести за 50-120 тысяч рублей. То есть от 50 тысяч
это
до 120 тысяч.
Это был концерт того же фонда?
Вот сейчас, да, этот же самый фонд Федерации.
Понимаете,
но
вот
официально, вот тут так и написано, но по официальной информации пригласительные не поступали в продажу.
Вот мы сталкиваемся с системой, когда доказать сложно. Понимаете, всегда скажут, откуда мы знаем, кто там распространяет под нашим именем или там маскируясь названием фонда. Ведь никто не занимается этим расследованием с точки зрения государства, да? Тут никаких, насколько я понимаю, заявлений
не было. Им некогда просто, вы что, им некогда.
Вот, поэтому, соответственно, мы не имеем возможности понять. Структура, она, как вы сами понимаете, достаточно непрозрачная. Ну,
да.
В общем, все.
А еще представитель Киселева в суде сказал, что посещение этих звезд, вот когда они посещают больницы, то сам факт посещения приносит здоровье больным. Вот они от счастья становятся здоровы. А у меня в руках газета, опять же, где написано следующее. Значит, в Филатовскую детскую больницу, это в Москве, привезли знаменитого итальянского незрячего тенора Андреа Бочелли. Детишкам-пациентам велели собраться в 9:30 утра. Будут интересные гости, подарки. Ждать пришлось больше 2 часов. Малыши истрадались. Когда, наконец, приехали гости, Бочелли в сопровождении Елены Север, вот которая на афишах была со свитой, они подарили детям пакеты, в каждом из которых мягкая игрушка, диск и картонная настольная игра. Пофотографировались со всеми желающими и уехали. Дети были искренне разочарованы. Мы столько ждали, что же он петь не стал, чуть не расплакалась 6-летняя Саша. Это репортаж. Вот я в суде, когда этот тип, представитель Киселева, сказал, что вот визиты звезд детей делают здоровыми от счастья, я прочел вот это. Вот интересно, как судья будет писать. Она же, понимаете как, судья оглашает решение. И она говорит, суть, вот иск удовлетворить, обязать Минкина и редакцию напечатать опровержение, заплатить деньги. А теперь мы ждем сколько-то дней, иногда месяц, иногда два, пока она напишет решение. И вот тогда можно будет спорить по существу. А мы даже не знаем, как она будет мотивировать-то.
Давайте, Сергей из Санкт-Петербурга, завершите нашу программу. Правда ли, что никакого влияния не оказывают для имиджа власти, для ее светлого образа такие истории?
Оказывает. Александр, я кланяюсь перед вами, снимаю шляпу, которой у меня нет. Считаю вас голосом совести российского, русского народа. Голос совести. Вот. А человек, которого вы назвали животным, по фамилии Киселев, это не животное, это гнида.
Вы так хорошо, красиво начинали. Все. Последних слов мы не слышали.
Мы животные, пауки, люди.
Не надо все развивать эту тему. Давайте завершим на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Александр Минкин и Роман Шлейнов. Спасибо вам, дорогие гости, за участие.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
События в Ливии. Бой за Триполи продолжается.
Комментарии экспертов.
Зачем Петербургу Георгий Полтавченко?
Право автора.
Владимир Абаринов о языке межнационального общения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.